На даче, которую семья снимала на лето, Маня любила лазить на старые ветряки. Они были угрюмые, почерневшие, заросшие травой и мхом, но многие из них еще крутились и давали ток. Их до сих пор чинили, и на работающих была сигнализация и маячки. Туда соваться не стоило, могли прилететь дроны и появиться проблемы с кармой. Но на некоторых, мертвых уже век или два, были выломаны технические люки, и можно было залезть по лестнице на самый верх, на крохотную смотровую площадку под окаменевшим винтом. Это было рискованно и волшебно. Иногда Маня забиралась наверх с другими девочками и мальчиками. Высшим шиком считалось выпить на высоте. Совсем чуть-чуть, конечно, чтобы потом благополучно спуститься. Некоторые герои даже курили наверху туман и тряслись после этого в углу, ожидая, когда отпустит и можно будет слезть. Иногда Маня лазила наверх одна и, конечно, ничего не употребляла. Страшно было и так. Прозрачный воздух позволял видеть далеко во все стороны, но панорама была однообразной. Человеческое жилье не выступало из природы, а сливалось с ней. Вечером сквозь листву просвечивали редкие огоньки деревень и усадеб. Звуков было мало. Скрипел соседний ветряк, ржала где-то лошадь-нечиповка или пролетал в небе далекий бизнес-джет. Мане казалось, что здесь, на высоте, с ней случится самое замечательное в жизни. Одно время она ждала этого всерьез. Но и мальчики, и девочки, с которыми она совершила парное восхождение в неприличных целях, разочаровывали. Чудо, скорее всего, было связано не с ними. Чудо произошло буднично. Кукуха на шее задрожала, когда Маня уже час в одиночестве слушала на самой верхотуре ядовитейший крэп про то, какое фуфло крэп из банок. Маня сразу поняла, что звонит судьба. Так ей потом казалось, хотя, может быть, память приписала это понимание к моменту звонка ретроспективно. Любой кукухотерапевт знает, что наше прошлое — такая же тайна, как будущее. Это был папа. Вне своего налогового графика, что само по себе было экстраординарным событием. Поговорили недолго про мальчиков и учебу, а потом папа спросил.
«Маня, деточки, скажи, ты ведь слышала про Гольденштерна?»
Маня решила, что папа зачем-то ее проверяет. Нет проблем, она знала, как должна себя вести банкирская дочь. «Фу», — сказала она, — «как можно так говорить?»
«Слышала или нет?»
«Слышала, но только от неудачников. Нормальный человек, мне кажется, побрезгует разговаривать на такие темы, и повторять гаша слово в приличном обществе я бы не стала».
«Я не приличное общество», — засмеялся отец. «Я вообще не общество, а просто голос из акустической сеточки, вшитый приличным обществом в твое ухо. Можешь говорить честно».
«Воспитанные люди так не делают, другие могут услышать».
«Я звоню тебе на ветряк», — сказал отец, «потому что вижу по локации, ни одного импланта ближе 300 метров к тебе нет. Можно не стесняться».
«Я правда не интересуюсь конспирологией», — ответила Маня. «Мне даже противно об этом думать».
«Я тобой, конечно, горжусь, дочка. Но в твоем файле отмечено, что ты много часов провела на ГШ-ветках. На 32% больше нормы».
Мане показалось, будто ее ударили кулаком под дых. Хорошо, что она сидела далеко от люка. «Но я ничего там не постила», — прошептала она. «Никогда, папа. Ни разу в жизни».
«И это было мудро», — ответил отец. «Ты пыталась выяснить, как устроен мир, но не спешила поделиться своими мыслями с другими, поскольку понимала, что ничего в действительности не знаешь».
На самом деле, Маня просто боялась постить на эту тему, чтобы не портить карму, а мысли у нее в голове мелькало много. Но папа сформулировал так удачно, что лучше она вряд ли сумела бы.
«Да», — сказала она тихонько, — «правда».
«Гольденштерн есть на самом деле, Маня. И еще как».
Мане пришла в голову страшная догадка. Папа, должно быть, проиграл все на бирже и потерял свой высокий баночный статус. Нет, он еще будет жить, и намного дольше, чем она сама. Просто его банку потом перебросит в нижний тайр. И теперь... Он горький лузер, и поэтому, как все лузеры, не боится говорить о Гольденштерне. Она долго молчала. Папа, словно услышав ее мысли, стал тихонько смеяться.
«Ну, подумай сама. Если никакого Гольденштерна нет, почему тогда говорить про Гольденштерна считается таким дурным тоном?
Ага, как это объяснить, Маня знала.
Потому что это конспирология чистой воды, сказала она. Вернее, грязной и очень дурно пахнущей воды. А приверженность конспирологии выдает низкий и подлый ум, и приличные люди таких сторонятся.
«Но ты можешь сколько угодно говорить про привидения или Деда Мороза», — ответил папа, — «и никто тебя сторониться не будет. А с Гольденштерном все иначе, разве нет?»
Маня глубоко вздохнула, и на ее глазах выступили слезы. Происходящее стало окончательно непонятным. Каждый раз, когда она слышала или произносила слово «Гольденштерн», в животе случался неприятный спазм. Но этого почему-то хотел ее папа.
«Папа», — сказала она жалобно, — «а почему ты со мной про это сейчас говоришь?»
Отец засмеялся, и счастливое серебро его смеха перекатывалось в трубке не меньше минуты.
«Потому что», — сказал он наконец, — «меня попросил Гольденштерн».
Маня провела на ветряке еще час, слушая папу. Это был самый невероятный разговор в ее жизни. Папа рассказал следующее. Гольденштерн увидел ее голограмму в контактоне, лично. Посмеялся над Адольфычем и хотел теперь рыжую девушку из Сибири. Гольденштерн желал получить доступ к снегам, бревнам, некормленным холопам, Адольфычу, в общем, к ней. Вернее, к импланту. И то, что она живет в Москве, и рыжим был один Адольфыч, а у нее самой волосы теперь голубые справа, а слева розовые, уже не играла роли. Кристаллизация, как говорят интимные коучи, произошла. Социальный имплант в ее черепе был устроен гораздо сложнее, чем она думала. Он мог не только поднимать привлекательность разного рода иллюмонадов и чипсов или переводить социальный статус других людей на язык, понятных рептильному мозгу энергий. Работая на полную мощность, имплант мог дать другому человеку доступ к ее, как сказал папа, чувственному опыту. А наградой была личная банка. Сразу на втором тайре, как у папы. Когда Маня услышала это, в ее мозгу огненным кустом распустился чрезвычайно интенсивный умственный процесс. Сперва она подумала, как мудро было посвятить последний сибирский день съемкам голограммы. Потом ощутила себя Золушкой, которой объяснили, что она принцесса. А затем почувствовала возмущение, что ей, принцессе, предложили выйти за богатого развратного старика. Некоторое время эти чувства разворачивались в душе одновременно. Презрение принцессы к мерзкому старику, как на картинке Эшера, чудесным образом сосуществовало с пониманием того, что принцесса ее делает именно полученное от этого мерзкого старика предложение. Потом она вспомнила главное. Никакого возраста у Гольденштерна нет. Возраст технически есть у его мозга, но это очень относительная вещь, потому что храниться в банке тот может почти вечно. Гольденштерн — банкир, и реального физического контакта между ними не будет все равно, а будет, в худшем случае, то, что папа делает с мамой. Но не случится, возможно, даже этого. Гольденштерн хотел не жениться, а... Как там папа выразился? Доступ к чувственному опыту. Маня почему-то сразу предположила, что это то самое, неприличное и между ног. Но настоящего смысла этих слов она не понимала и решилась уточнить у папы.
«Это все, что ты видишь, слышишь, обоняешь и осязаешь. Гольденштерн будет переживать это вместе с тобой, так же, как ты».
«Он будет знать, что я думаю?»
«Нет», — ответил папа, — «он станет жить через твое тело. Иногда. Таких тел у него много. Мощности импланта хватит, чтобы превратить тебя в удаленную камеру с микрофоном и чувствилищами. Гольденштерн не будет читать твои мысли, но сможет ими управлять. Слегка».
«Да», — сказала Маня, — «помню. Подсвечивать».
«Именно. И вот еще один полезный практический навык. Попробую вместо «Гольденштерн» сказать «прекрасный Гольденштерн» или просто «прекрасный».
«Знаю», — засмеялась Маня. «Так свидетели прекрасного говорят. У нас в лицее есть несколько. Мне теперь надо будет принять их культ?»
«Нет», — сказал отец. «Но говорить так полезно для кармы».
«Прекрасный», —
— повторила Маня. «Прекрасный Гольденштерн». Странно, но произносить это было приятно, словно бы в ее животе надувался воздушный шарик и взмывал в светлое пространство ума к золотому мозговому куполу, про который она прежде не знала. Стоило добавить одно слово, и вкус запретной фамилии полностью менялся.